Давайте давать на урок. Господь, мы просим Твое благословение и на эти рассуждения, чтобы они принесли пользу нам. Аминь. Очень короткая тема, братья. Записывать ничего не надо, просто посмотрим и порассуждаем вместе. Эту тему я назвал «Трудные тексты Библии». Читая Священное Писание, мы часто встречаем тексты, которые понять сложно, или же понимание может быть разное. Вот буквально сейчас подходил брат и говорит, вот мы разделились во мнениях. Один понимает так, другой по-другому. Братья, как быть в таких случаях? Вот мы поговорим о некоторых общих принципах, которые помогают нам правильно понять эти тексты. Ну, в качестве вступления хотелось вспомнить одно выражение, ну, вернее, случай. К одному из проповедников подошел человек, который говорит, меня волнует один текст, который я не могу понять в Библии. Меня тревожит один текст, который я не могу понять в Библии. А этот священник говорит, этот человек, проповедник говорит, а вообще-то меня больше тревожат те тексты, которые я могу понять в Библии. Вот. Есть другое выражение. Кажется, я что-то это не могу понять. Кто говорит все-таки, братья? Какой-то гул стоит. Просто очень трудно говорить, когда тебя не слушают. Кажется, Муди сказал, что я читаю Библию, как ем рыбу. Мясо проглатываю, косточки оставляю. На потом. Братья, примерно так, в общем-то, и стоит подходить к Священному Писанию. То, что мы понимаем, то надо воспринимать. Это в первую очередь должно нас тревожить. К сожалению, очень часто вот эти косточки, или, как сказать, непонятные тексты, они становятся, как это говорят в народе, костью раздора, да? И два брата, которые вот там спорят о каком-то тексте, они пытаются доказать что-то друг другу, кто прав, а кто не прав. Вот. Они, бывает, забывают о других, более понятных, конкретных текстах, допустим, в которых там Павел говорит, а мы не имеем такого обычая. Если кто желает спорить, мы не имеем такого обычая, да? Вот. Или другие похожие тексты, которые учат нас просто даже снизойти. Вот, допустим, братья, знаете такой текст? «Юношеских похотей убегай». Так вот, о чем этот текст говорит? В контексте, знаете, да? Ну, вовсе не о том, о чем многие подумали. На самом деле, апостол Павел учит Тимофея, чтобы он убегал похоти, которая свойственна юношам, а именно похоть к славопрению. Он выше об этом говорит, что ты знаешь, что вот есть там такие люди, которые склонны к этому. Так вот, ты этих похотей убегай. Это юношеская похоть. Вот доказать, там сказать последнее слово, чтобы вот оно за мной было, поставить точку. Так вот, к сожалению, иногда мы склонны, хотя даже мы по физическому возрасту вышли из юношеского возраста, а вот эта юношеская похоть остается, чтобы все-таки доказать, что я прав. Давайте мы посмотрим, братья, на классификацию трудных текстов Библии. Кстати, знаете, братья, вот что касается вот этого слайда, я специально поставил эту картинку, ну, потому что вот это высказывание мне очень понравилось, что правильно читать Библию так же, как ешь рыбу, откладывать косточки. Но я почему-то вспомнил один очень интересный эпизод в Библии, который связан с пророком Иезекиилем, кажется, когда Бог показал ему большое поле костей, и потом эти кости начали обрастать мясом. Помните, да, братья? Так вот, я думаю, что человек, который в должном состоянии перед Богом ходит, в определенное время для него вот эти вот косточки, которые были непонятны, они могут начать обрастать мясом. В смысле, вот начнешь понять, а вот он, оказывается, для чего. К чему это было сказано или к чему Бог призывает вот в данном тексте. Проходит время, мы духовно возрастаем, и нам открываются новые истины. По мере того, как мы входим в близкое общение с Богом, Он нам открывает больше и больше откровений дает. Значит, я здесь сделал такую классификацию непонятных текстов. Ну, в общем-то, это, можно сказать, мое изобретение, поэтому можно подкорректировать. Вот я сейчас представлю вот это вот, братья, а если вдруг у вас есть что дополнить, вы тогда можете высказать мысли, и мы это учтем. Вот примерно можно было бы все непонятные тексты Священного Писания разбить на 5 групп, приблизительно. Во-первых, это архаизмы, потом многозначные слова, тексты, в которых нам, которые нам мешают понять исторический и культурный барьер, потом тексты со сложной синтаксической, да как же это слово произносится-то, синтаксической структурой, и остальные. Для чего нам нужна вот эта вот разбивка? Для того, чтобы мы поняли, в каком направлении мы должны двигаться, исследуя данный текст. Допустим, если этот текст связан с непониманием, связано с архаизмами, тогда нам надо двигаться в одном направлении. Если это исторический культурный барьер, мы должны пользоваться другой литературой, другими пособиями. Ну, давайте поговорим об этом поподробнее. Что такое архаизмы? Это слова, вышедшие из словоупотребления. Наша Библия, которой пользуется большинство из нас, это синодальный перевод, который был сделан сколько лет назад? А? Много, да? В каком году, помните? В 1876 году. То есть, в общем-то, на то время люди разговаривали чуть-чуть по-другому. Язык за это время развился, и теперь мы можем не понимать некоторые слова. Вот яркие примеры, братья, перед вами. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавши за Мною, в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Слово «покебытие» в данном случае для нас – это архаизм. Слово, которое означает что? А? Да, в будущее. Но тем не менее, мы никогда с вами им не пользуемся, если не читаем Библию. Да? Вот. Притчи. «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою». Что такое дресва? Вот кто-то плечами пожимает. Это гравий, да. Это камень. Вот братья, да, никто же не говорит из нас сейчас. Вот у нас недавно улицу засыпали дресвою. Вот. Мы так не говорим. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Вот кто это хищники? А? Ну, тем не менее, сказано, что Царствие Божие не наследует, да? Вот причем, смотрите, здесь написано, что воры, а потом хищники. Может быть, это к животным, определенной группе животных относится? А? Да, вот, братья, вот как нам разобраться в этих текстах? Наша же задача понять, в каком направлении мы должны двигаться, когда мы исследуем подобные тексты, связанные с архаизмами. Нам попросту нужен словарь. Причем, братья, каким словарем лучше воспользоваться? А? Вот сейчас очень много словарей, но вот надо учитывать, что современные словари, они могут перевести то понятие, которое мы встречаем в Библии, немножко по-другому. Поэтому лучше всего найти словарь, который является современником нашего перевода. А в данном случае это словарь Даля. Он был издан в 1863 году, а Библия была издана в 1876. То есть словарь появился чуть раньше, но в принципе это вот один и тот же период времени. Поэтому, допустим, Даль переведет это слово более правильно, чем какой-то другой современный словарь. То есть, в принципе, проблема с архаизмами решается очень просто, при помощи словаря. Причем во многих Библиях эти словари есть в конце Библии, недостаточно полные, но тем не менее. Теперь другая группа непонятных текстов, в которых есть так называемые многозначные слова. Это всем знакомые слова, которые произносятся одинаково, но смысл их меняется в зависимости от контекста. Да? Ну, допустим, «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Вот что означает эта фраза? «Если ты будешь замечать беззаконие, то кто устоит?» Ну вот здесь слово «замечать», оно не совсем похоже, как «судить». Все-таки разное значение. А? Замечать, указывать? Ну вот... Ну вот, смотрите, обращать... То есть вариантов много, да? Замечать в смысле, как бы обращать внимание. Вот, допустим, кто-то сделал, а я заметил. То есть это не прошло мимо моего внимания, да? Но опять же, мы понимаем, что вообще может ли что-то обойти внимание Божие? Давид говорит, куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда укроюсь там? Сойду ли в преисподнюю или куда? Везде ты везде замечаешь все. И мысли мои знаешь наперед. Так, а тогда о чем же говорится здесь, если ты будешь замечать беззаконие? Ну вот тоже, как понять, вот указывать и замечать не совсем одно и то же. Братья, вот очень простое объяснение. Замечать имеет несколько значений. И одно из значений – это брать на заметку. Вот мы иногда же этим пользуемся. Смотри, я вот это замечу. В смысле, что я зафиксирую в своей памяти, и потом придет время, когда вот это вот, твое действие, поступок, он обернется против тебя, да? Ну вот люди сейчас говорят чаще всего, как бы вот брать на заметку. Так пользуемся этим чаще. Ну, допустим, вот как это было проще понять? Это примерно как вот собирать компромат. То есть замечать в данном случае имеет значение брать на заметку или собирать компромат. Так вот, псалмопевец говорит, что если ты будешь собирать против человека компромат, как бы замечать, как бы фиксировать, вот там составлять протокол этот, вести дело, то кто ж тогда устоит? Это вот как раз тот случай, когда значение слов может быть разное. Филиппийцам 3:2. «Берегитесь псов». Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Что в данном случае имеется в виду, братья? Ну, первое значение слова «пес» – это обычное четвероногое животное, да? Можно понять «берегитесь псов». Ну, детям можно так сказать. «Берегитесь псов». Вот в Библии написано, чтобы были осторожны там. Потом, допустим, в Библии имеет значение, еще слово «пес» имеет значение как человек, который отступник, отступники. Да? Потом псами назывались язычники. Вот что здесь под этим подразумевается? Очень сложно бывает понять. Следующий текст. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Сеять можно сеять на поле, сеятель вышел сеять, да? Сеять можно просеивать, вот. Сеять можно в конце концов потерять. Я посеял там кошелек свой. Так вот, что здесь имеется в виду? Тоже непонятно. Но непонятно не потому, что что-то вот замудренное, а потому что слово имеет несколько значений. Один из этой же группы текстов, это Павел говорит, я боролся со зверями в Ефесе. Тоже вызывает недопонимание, а кого же все-таки имеет в виду апостол Павел? Или звери, в смысле люди, которые вот озверели, ну или жестокие, да, коварные, и Павел там с ними вступал в споры какие-то. Или, может быть, это буквальная какая-то борьба была. Вот. Что здесь имеется в виду, очень сложно понять. Братья, вот как нам быть с этими текстами? Давайте ваши предложения, пожалуйста. Если многозначные слова встречаются, что нам делать? Как? Посмотреть другой перевод. Один из хороших вариантов – посмотреть другой перевод. Еще, братья. Посмотреть тексты, где встречается подобное слово, да? Но мы вот на первом курсе говорили, что в словесных параллелях существует опасность, когда слово звучит одинаково, но значение автор закладывает совершенно другое. В данном случае этот метод нас только может еще больше тупик завести. Контекст посмотреть, да, безусловно, контекст тоже может нам помочь. Еще. Можно выписать, да, разные значения, которые в принципе может содержаться в этом слове, и потом попытаться вот их подставить, да? Хорошо, братья, и еще есть так называемые, или есть кто еще желающий сказать? Уже все, времени у нас очень мало. Еще есть так называемый, Коль, потом уже. Это словарь Стронга. Вот что это такое и как им пользоваться, мы поговорим чуть позже. Вот в данном случае это один из лучших вариантов решения проблемы с многозначными словами. Дальше. Проблема исторического и культурного барьера. Ну, мы на первом курсе рассуждали, поэтому не будем сейчас останавливаться. Текст «Врата ада не одолеют ее». Сложно понять, если мы не обсудим с вами, что же такое за врата ада и вообще, что происходило у ворот городов того времени. Потом дальше. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Тоже для тех, кто был на первом курсе, ну, в принципе, вы все были в том году или в этом году, или в позапрошлом кто-то был. Вот, мы обсуждали эти тексты. Потом вот в этом году один из братьев подал записку. Вот текст. «И Амисаю скажи, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог, еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне, вместо Иава навсегда». Слова Давида, да? Вот это выражение «то и то» в Библии встречается много раз. «Пусть то и то сделает мне Господь, смерть одна разлучит меня с тобою», там, говорит Руфь, да? И вот подобные тексты. Вот что означает вот это выражение «то и то»? Это наподобие и т.д., и т.п., вот или как? Вообще, братья, на самом деле это обычная фраза того времени, как это называется, устойчивое словосочетание, которое обозначало примерно то же, что сейчас у нас, допустим, «да убей меня Бог, не делал я этого». Понимаете, да? Вот человек говорит как бы, или там, «да накажи мне Господь, если я там сделаю это». Вот примерно вот так вот. Вот так вот. То есть человек как бы подразумевает, что пусть самое страшное придет на мою голову, если вдруг я это не исполню или наоборот я это сделаю. Но искать, что стоит за этим то и то, в принципе бесполезно, потому что мы ничего не найдем. И предпоследнее, братья, сложные синтаксические структуры. Значит, синтаксис – это один из разделов грамматики, который изучает правила построения предложения. Да? Вот. Синтаксические ошибки – это ошибки в предложении. Там поменяли местами подлежащее со сказуемым или не там поставили деепричастие. Так вот, братья, это тоже одна из групп непонятных текстов. Ну вот примеры. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои». Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите меня, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Так все-таки имел ли Иисус Христос плоть и кости после воскресения? А? Кто за то, что имел? Поднимите руки. Кто за то, что не имел? Поднимите руки. А остальные? В общем, я так понял, что в основном всем понятно, да? Поэтому пойдем дальше. Так что они своими глазами смотрят, следующий текст, и не видят, своими ушами слышат и не уразумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Почему, то есть, кому будут прощены грехи? Вот такой вопрос, братья, по данному тексту. Кому будут прощены? А? Тем, которые. А которые не обратятся? Не будут прощены, да? Почему? Почему всем? Вот в данном тексте. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. То есть ты так считаешь? Люди, хотя и не обратятся, все равно будут прощены грехи.
Здесь по тексту именно так имеется. Если каждое слово разбирать, то...
Еще раз, вот поясни свою мысль, Михаил, пожалуйста. Ну вот смотри, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи.
Прощены будут в конце.
Все-таки прощены будут, хотя и не обратятся. Так получается, что ли? Братья, вот знаете, в чем дело? В русском языке допустимо двойное отрицание. Допустим, там, я никогда ничего подобного не делал, да? Не-не-не. В некоторых языках, в частности, вот в английском, ну вот у нас тут брат есть, в английском двойное отрицание не используется, так я понимаю, да, Марк? То есть, если я говорю, что я никогда этого не делал, то я скажу, ну как это лучше сказать на английском, Марк? Нет, ну не этот текст, а вообще. Нет, вообще, как вот, допустим, в русском языке используется, допустим, я никогда этого не делал, то как это в английском будет фраза звучать? Ну, а на русский переведи буквально. Я никогда делал, да, получается? Или как, я делал никогда. Я делал никогда, вот. То есть отрицание ставится только в одном месте. И подразумевается, что как бы этого, хотя я делал, но этого никогда не делал. Так вот, братья, вот здесь вот так же самое. Да, не обратятся, и прощены будут грехи. Если бы обратились, были бы прощены. А так как не обратятся, то не прощены. То есть это вот... Да, да. И причем в некоторых языках это делается принципиально, это как правило, в частности в английском. Если для понимания, то проще так нам, конечно. Хотя если разобрать текст, потом если посмотреть контекст всей Библии, то мы понимаем, что человек, не обратившийся, однозначно не получит прощения, да? А ну прочитай, пожалуйста. Да, и потом переведи буквально. Тихо, братья, тихо.